вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день всем.
Все наши средства связи, как всегда, работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Также вы можете эфир не только слушать, но и смотреть. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, включаете, или, например, там есть кнопочка «Вступить», или, например, ВКонтакте. Также можно посмотреть прямой эфир. Все, вооружены, пожалуйста, задавайте свои вопросы, и, пожалуйста, делайте это вовремя, чтобы к концу программы не толпились. Я начну, вы обычно с новостей, Сергей, а тут я вам зачитаю.
Сегодня нас они атакуют буквально.
В том-то
вот
и дело,
пороге студии.
Автоновости, конечно. Да. Вот в Госдуме объяснили идею увеличить суммы штрафов за ПДД, карать нужно рублем, и это эффективно. Типа того, что если водитель выехал без прав, то это очень большое нарушение, нужно карать. Документ подразумевает вот этот вот закон, значит, лишение водителей скидки 50% при оплате наказания, если те ранее привлекались по статье о повторном вождении без удостоверения.
Это два, насколько я понимаю, разных законопроекта. То, что вы сейчас говорите, да, это законопроект, который был внесен госпожой Яровой, который касается наказания для тех, кто управляет транспортным средством, будучи лишенным, либо не имея права, да. Действительно, он был принят, если я не ошибаюсь, 14 июня в первом чтении, и там вводятся поправки, мы о них уже говорили, поправки, которые усиливают наказание. Вводится статья, часть 4 статьи 12.7 КУАП за повторное управление лицом, лишенным права управления. Сейчас есть только одна часть, то есть управление, каждый раз оно наказывается штрафом или административным арестом. А предлагается ввести часть четвертую за повторное управление, а если потом человек опять садится за руль, это уже будет уголовное наказание. И вот ко второму чтению, по-моему, там поправили немножко этот законопроект и исключают из перечня нарушений, за которые положена скидка, вот именно это нарушение, то есть управление без права управления. Очевидно, это сделано для того, чтобы несколько осложнить жизнь.
Так, как это повлияет? Да. Ну вот человек выехал без удостоверения, оштрафовали.
Нет, надо понимать, езда без удостоверения или езда без права управления, потому что можно банально забыть дома права, это одно нарушение. Это как раз касается второго законопроекта, о котором сейчас я расскажу. А что касается человека, который едет без права управления, либо будучи лишенным, ну понятно, что это явно злостное нарушение, потому что если он права управления не имеет, то, наверное, никто не знает, насколько он знаком с правилами дорожного движения, какие его навыки управления, а если он лишен, то он лишен, очевидно, за тяжкое нарушение, потому что только за тяжкие нарушения у нас есть лишение. Поэтому здесь речь идет о том, что наказание будет усиливаться в отношении наиболее злостных нарушителей, хотя, конечно, здесь тоже есть вопросы, потому что...
Но вот у меня, например, было однажды лишение на полгода за то, что у меня не было заднего номера. У меня сняли номер,
управление потерялся. Без номерных знаков, да.
И есть... это, ну где, как это влияет на мое знание правил дорожного движения, на мое умение водить машину? Просто меня остановили, сказали, где номер, а я и не видел.
Вас лишили. Говорю, нету. Но если бы вы в период лишения за это нарушение сели бы за руль, да, то вас уже наказали бы сейчас, это административный арест, либо штраф 30 тысяч рублей. Предлагается сделать, по-моему, штраф от 100 до 150 тысяч рублей, но почему-то без административного ареста. Вот второй раз вы попались, да, вам уже будет такое строгое наказание. Попадайтесь в третий раз,
да. Откуда они знают, они как вносят куда-то меня?
Естественно, информация о назначении это наказания, она, если она попадает в базу ГАИ, ну, не так быстро, но в любом случае лишение назначается судом, суд направляет постановление в ГИБДД, ГИБДД вносит информацию в свою базу, и при задержании вас проверяют на все ваши нарушения, распечатывается карточка водителя, там указываются все нарушения, все наказания, которые вам назначались, и суд уже принимает решение с учетом этого. Вот здесь идея в этом. Но то, что сегодня с утра к нам прилетела, опять же, новость из Госдумы, возникла идея, подготовлен законопроект о некой либерализации с одновременным усилением наказания. То есть есть идея о том, чтобы за мелкие нарушения штрафы исключить, оставить предупреждение, за такие, как управление с грязными номерами, управление с невключенным поворотником, управление при мелких неисправностях, но в то же время предлагается несколько усилить наказание за другие нарушения. Например, за непристегнутый ремень предлагается сделать штраф 5000 рублей, сейчас он составляет 1000 рублей. По-моему, предлагается усилить наказание за нарушение правил перевозки детей, и самое, что спорное в этой истории, предлагается прямо прописать наказание за нарушение средней скорости на контролируемом участке пути. Вот это самое спорное, на мой взгляд, положение законопроекта, потому что фиксация нарушений где-то там, на участке то ли 5, то ли 20 километров, ну, наверное, это не самая справедливая идея, потому что если на этом участке есть дорога, где, может быть, действительно нарушение скоростного режима является опасным, то, может быть, там есть участки, где нарушение режима не такое уж и опасное. И поэтому говорить о том, что вы где-то там нарушили в неконкретном месте, где, возможно, опасности это никакой не представляло, наверное, это несправедливо. Поэтому такая идея, она довольно противоречива, но пока это только законопроект, который вроде бы разработан, но еще не внесен, поэтому думаю, что он будет совершенствоваться, а может быть, даже и не пройдет вообще.
Вот ассимилированный гастарбайтер пишет нам в Телеграм: а если вы, Максим, не пожадничали бы на месте, ничего бы и не было, на месте всегда дешевле. Ассимилированный гастарбайтер, я так не поступаю, и тогда тоже не поступал, потому что я взяток не даю.
Правильно.
Галина пишет: здравствуйте, активисты нашего дома хотят установить шлагбаум. Они хотят, чтобы плата за установку и содержание взималась со всех, даже с тех, у кого нет авто. Пенсионеры без автомобиля, спасибо, как избежать?
Как избежать? Просто не участвовать в собрании жильцов, где будет решаться этот вопрос. Что касается взимания платы, то, насколько мне известна судебная практика, даже такая сложилась, что эту плату нельзя взыскать принудительно не только с тех, у кого нет автомобиля, но даже с тех, у кого такой автомобиль есть. То есть, если вы не голосовали об установке шлагбаума, то теоретически можно обязать домоуправление, либо там ТСЖ, либо управляющую компанию передать вам ключи от шлагбаума, но при этом вы можете быть против его установки. То есть собирается собрание жильцов, утверждается проект размещения шлагбаума, он направляется в местный совет депутатов, там утверждается проект, после этого шлагбаум устанавливается. Потом, конечно, начинают спор о том, кто сколько обязан платить, но я думаю, что взыскать деньги за шлагбаум с тех, кто не имеет автомобиля, в принципе, нет никаких правовых оснований, поэтому здесь я бы не беспокоился.
Владимир спрашивает: добрый день, подскажите, если машина на компанию оформлена и уже машине больше 4-5 лет, нужно проходить техосмотр, а машина легковая, не для грузоперевозок?
Если этот автомобиль просто принадлежит компании и не используется ею ни для перевозок пассажиров на коммерческой основе, ни грузов, то техосмотр проходить не требуется, потому что закон этого не требует. Кстати, вот в том законопроекте, о котором я говорю, сейчас предлагается исключить наказание за отсутствие техосмотра вообще для всех. Сейчас это касается только частных автомобилей, предлагается вообще сделать глобальную либерализацию, то есть наказание за отсутствие диагностической карты исключить вообще для всех категорий транспортных средств.
Понятно. 7373948, друзья, телефон прямого эфира, код города 495. Пожалуйста, ваши вопросы задавайте, что вы притихли. И вот еще вечно недовольный Алексей пишет: когда наконец отпадет необходимость возить с собой водительское удостоверение? У меня 3 автомобиля и одежду меняю, забываю часто права. Сейчас полно же баз данных. А как, правда, не планируется какие-нибудь электронные сделать?
Планировать это можно, и, на мой взгляд, давно назрела такая необходимость, потому что всех нас идентифицировать можно буквально по одному пальчику. То есть, допустим, приложили вы пальчик к планшету инспектора, и по этому пальчику у него появляется информация о вашем удостоверении, о вашем лишении, о ваших правах, вашей фотографии. Все это сделать технически, наверное, можно. И все-таки у нас не так много, к сожалению, не такое большое население страны, чтобы все это в одну базу не внести. Вопрос только в том, поскольку у нас страна очень большая, есть места, где не то что интернет, нет света и телефонной связи, поэтому как там инспектор на месте? месте будет проверять места. У нас даже иногда по федеральной трассе едешь, и то местами не работает интернет. Поэтому,
это да.
Ну, если, например, в планшете инспектора будет вся информация, которую он скачал перед выездом на линию, наверное, это, опять же, не проблема, потому что, ну, один раз в сутки обновить информацию там о лишениях, о штрафах, о выданных удостоверениях, аннулированных, это не так уж и сложно. Тем более, если он на патрульном автомобиле, там разместить соответствующий диск большого объема с информацией несложно. Поэтому, конечно, это правильно, потому что нет необходимости обовозить эти бумажки, отсутствие которых зачастую влечет за собой эвакуацию машин на спецстоянку, при том, что отсутствие документов при себе, ну, никакого влияния на безопасность не оказывает. Поэтому, конечно, в перспективе нужно все это делать в электронной форме, если уже у нас в электронной форме регистрация прав собственности, ПТС на машине, полисы ОСАГО, все электронное, значит, нужно делать дальше и...
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Ирина. Спасибо огромное, Макс, и вам, и вашему гостю. Будьте добры, возможно, вопрос не совсем, как бы, да, но вот то, что касается автомобилей. Смотрите, вот я продала все машины, на дачу практически не езжу. Или если там нужно такси, и то езжу объездным путем, не открывая ворота, да. Я обязана платить дорожные вот эти сборы вот в кооперативе.
Понимаете, это зависит от вашего статуса в этом кооперативе. Если вы являетесь членом этого дачного кооператива, либо СНТ, да, то вы обязаны выполнять все решения, которые в этом кооперативе приняты. Общим собранием утверждается некая смета, некие расходы или поборы на содержание дороги, там зеленое насаждение, кюветы и так далее, вывоз мусора, уборку и так далее. Вот если вы член этого кооператива, то вы обязаны выполнять решение правления, которое касается всех этих сборов. Если вы членом кооператива не являетесь, я думаю, что вы этого делать не обязаны, потому что на вас это не распространяется.
То есть даже если я не пользуюсь вот этой...
Даже если вы там, не пользуетесь, да, но если вы член этого кооператива, дачного, там, садового и так далее, то вы обязаны соблюдать все уставные правила, которые там есть. То есть, если есть решение о том, что вам необходимо оплачивать там раз в год, раз в месяц какие-то взносы на, опять же, мусор, там, благоустройство, шлагбаум и так далее, вы обязаны это делать.
Ирина, вы знаете, я жил в квартире раньше, в доме, у меня был второй этаж. И я не пользовался лифтом, потому что он там просто не останавливался. Вот он так был настроен, что он до второго этажа, а он проезжал его и никогда, если мне что-то...
Да он нужно... не нужен при подъеме
ну,
на второй этаж.
Ну да, если он, ну, что-то ввести было тяжелое, я доезжал до третьего и спускался, но это раз в полгода. И у меня каждый месяц я платил за содержание лифта. Потому что, ну, он есть, и
вы,
все,
как жилец этого дома, да, живете в этом доме, вы обязаны содержать его инфраструктуру, в том числе, которая относится к лифту, которым, может быть, вы и не пользуетесь.
Это первое. А второе, вот написал слушатель также, 830-й, к этой пенсионерке, мы вот про Галину, которая писала про шлагбаум, завтра приедет доставка дивана или, например, скорая. Шлагбаумом она, по факту, тоже будет пользоваться, поэтому платить всему дому. Также у вас скорая приехала, она же поедет к вам. По ну, этим
понимаете,
дорогам.
Что касается шлагбаумов и скорых, то их установка допускается только при условии обеспечения беспрепятственного проезда спецслужб. Скорые, пожарные, МЧС,
но
полиция.
Это по правилам.
То есть это либо выводится на пульт некого дежурного по району, либо на пульт консьержа этого дома, для того, чтобы обеспечить проезд всех экстренных служб, независимо от того, есть там жилец с этим ключом или нет.
Спасибо, Ирина, вам огромное.
Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Так, смотрите, в Москве вокруг домов обязаны ЖКХ убирать тротуар. У меня в которую зиму коллапс, когда иногда трудно выехать, буксуешь.
Конечно, убирать обязаны, но, знаете, у нас бывают, к сожалению, зимой такие снегопады, что утром я снег у гаража расчищаю, а вечером, опять же, приходится те же 1.5 метра снега убирать. Поэтому далеко не все погодные катаклизмы, которые есть в нашем климате, можно устранить путем того, что вот сказать, что управляющая компания обязана убирать. Конечно, она убирать обязана. Опять же, всем советую, если есть какие-то нарекания по поводу уборки мусора, там, вывоза снега и так далее, то есть портал «Наш город», куда мы присылаем фотографии, информации, адреса о ямках на дорогах, о прочих нареканиях, и, как правило, по этому порталу идет очень быстрая реакция, и нам сообщают о том, что меры приняты.
Или «Мой принимаются. Город».
Портал «Наш город».
А, «Наш город».
Это приложение есть для всех устройств, там можно авторизоваться и послать информацию о разных, там есть подразделы, что нас интересует, там мы посылаем информацию о всяких проблемах.
471 задает вопрос, зачем сейчас в Москве стирают хорошую прошлогоднюю разметку и потом наносят новую?
сейчас стирают не только прошлогоднюю разметку, но даже прошлогодний асфальт, потому что вот есть же буквально видишь, что вот асфальт снят, да, вот здесь будет классно новый асфальт, а рядом старый асфальт, и он совсем хороший, то есть нет никакой необходимости. Видимо, такая программа московских властей, что
бюджет.
Вот
асфальт... Вложено в бюджет,
да, надо это та же история, что касается и бордюров, и прочего. Хотя, вот, конечно, разметка, наверное, перерисовку разметки, может быть, и можно как-то приветствовать, потому что если вдруг, например, появились новые технологии нанесения ее, чтобы она была более долговечная, наверное, следует менять. Но, опять же, есть, опять же, подозрение, что это делается не из-за того, что есть стремление соблюдать новые технологии, да, а просто с целью вновь нанести разметку и, возможно, получить какой-то кусок бюджета. Это предположение.
Спрашивает 915-й, как выглядеть должны... Как выглядит, наверное, должен аппарат для прохождения какие-то...
Алкотестеры, видимо.
Да, алкотестер, наверное, он спрашивает про алкотестер, потому что сотрудник ДПС в прошлый раз достал из кармана непонятно что, воткнул непонятно куда и заставил меня дышать. Я так и не поняла, что я сделала.
Вот это приборы, те приборы, которые инспектор официально обязан использовать, да, приборы имеют табло, они имеют запись на бумажном носителе, они должны выдавать
результат. Это большое что-то? Я
это
даже ни разу не видел.
Это прибор, ну, размером примерно, ну, с мобильный телефон, только старый, такой а большой, нет. Ну, скажем так, размером примерно с домашний телефон.
Он такой вот,
он,
большой?
Да, он большой.
Аппарат?
Он, да, он имеет, с него вставляется специальный штук, он имеет табло, туда вводятся все данные водителя, инспектора, место, время, дата там и так далее. И он выдает распечатку на бумажном носителе. Все остальные приборы, которые этих функций не имеют, это приборы, которые сотрудники ГАИ покупают в ближайшем магазине, возможно, предположительно подкручивают их для того, чтобы они показывали какие-то запредельные цифры, моргали там красными лампочками, визжали, пищали и создавали ощущение, что у водителя что-то обнаружено. Поэтому в эти приборы дышать ни в коем случае не следует. Если инспектор предлагает вам вдохнуть в прибор, то... Опять же, здесь очень длинная инструкция. Сначала все общение начинается с составления протокола об отстранении от управления транспортным средством, а потом инспектор предлагает пройти освидетельствование на месте. Причем надо понимать, что законный прибор, который у инспектора должен быть, он есть не у каждого инспектора при себе. Он есть у их руководства, там, у командира взвода, заместителя, поэтому, как правило, сразу его предъявить и не могут. Если я не ошибаюсь, у них были приборы, которые назывались «Простокомби». Можете найти в интернете название и посмотрите, как он выглядит. По-моему, они потом менялись, но еще есть и эти. Поэтому посмотрите, как они выглядят. Это прибор, который имеет мундштук, который имеет распечатку, который имеет экран, на котором указываются результаты измерения. Только эти приборы официально используются. А те приборы, о которых вы говорите, простые бытовые алкотестеры, которые мы можем купить там за 500 рублей в любом ларьке, да, это приборы, которые инспектора используют, ну, скажем так, не для того, чтобы взятку вымогать, хотя и такое бывает, да, а для того, чтобы для себя убедиться, что у водителя нет признаков опьянения, чтобы ему дальше не связываться с водителем и не терять несколько часов
Боже,
на всю процедуру.
Ответственные.
Ну, в этом есть некий разумный подход, потому что если водителя сейчас, значит, сначала проверить на месте, он не согласится, поедете к врачу на медицинское освидетельство, пройдет еще несколько часов, за это время инспектор потеряет много времени, и, возможно...
А водитель протрезвеет.
Водитель не только протрезвеет, если даже он трезвый, да, вот показалось инспектору, что он пьян. Инспектор его проверил на месте. Алкоголя нет, а он везет его к врачу. Врач берет анализы, проверяет то же самое, выясняется, что все-таки водитель трезв. В итоге потеряно несколько часов. За это время инспектор теряет, нет, не деньги, а тех нарушителей, которые мимо него проехали, которых он мог бы задержать.
Понятно.
Поэтому, в принципе, это довольно объективно на безопасность движения сказывается.
471 пишет, значит, в одном месте на улице Верхняя Масловка не стерли старую разметку, а рядом в 15 сантиметрах нанесли параллельно новую. Это нормально? По какой ехать-то?
Это ненормально, потому что действительно наблюдаю, что в некоторых местах разметка сплошная переносится где-то на 20 сантиметров, где-то на полметра, но я бы советовал ни одну из разметок не нарушать, потому что мы не знаем, какая информация внесена в память, например, камеры, которые эту разметку фиксируют. Формально, если разметка запрещает движение в этом направлении, нельзя ее пересекать, неважно, старая она или новая, это разметка, которую пересекать нельзя. Поэтому, скорее всего, ее пересекать не надо ни в коем случае, потому что если камера зафиксирует это нарушение, ну, здесь, наверное, апеллировать будет не к чему, потому что факт пересечения разметки имеет место быть.
Так, Михаил Вячеславович спрашивает, является ли нарушением установленные пластиковые дефлекторы на окна и капот? Данные девайсы были установлены в автосалоне, а также за замена штатных лампочек ближнего света на светодиодные. И какие за это штрафы?
Что касается дефлекторов на капот и окна, формально это внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Да, многие из нас ставят эти новшества, потому что они просто удобнее, они практичнее, но некоторые претензии со стороны работников ГИБДД могут быть. Правда, там штраф небольшой в размере 500 рублей. Кстати, вот за эти мелкие нарушения наказание предлагается законопроектом, о котором я сказал вначале, исключить, но это пока законопроект, который рассматривается, да. А что касается использования лампочек нештатных, то нужно смотреть маркировку фары. Если эти лампочки не предусмотрены конструктивно, да, то в этом случае может быть также штраф в размере 500 рублей за использование нештатных лампочек, то есть за внесение изменений в конструкцию.
Добрый день, как вас зовут?
Алло,
да?
Здравствуйте, меня зовут Виктор.
Здравствуйте.
А можно вопрос задать Сергею?
Конечно. Да, задавайте.
А, здравствуйте, не подскажете, вот смотрите, положили новый асфальт, нет разметки дорожной. Ни автобусная полоса, ни линии прерывистой. Если я еду по автобусной полосе, будет штраф за это?
А, понимаете, в чем дело? Автобусная полоса, она обозначает, согласно ПДД, не только разметкой, но и знаками. То есть, если убрали разметку вместе со старым асфальтом, положили новый и ничего не нарисовали, возможно, на столбе знак о том, что эта полоса автобусная до сих пор остался. И формально вы нарушаете данный знак, и, соответственно, если камера вас увидит, то, скорее всего, штраф придет.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста. Поэтому смотрите не только на разметку, но и на знаки, потому что действительно я замечаю во многих местах Москвы, где поменяли асфальт и положили очень хороший, а там, ну, буквально несколько недель разметка не обновлена, то есть дорога просто черная, и там очень трудно определить, какая твоя полоса, где встречка и так далее, поэтому будьте внимательны.
Но разве это нарушение, если полосы-то нету?
Это не нарушение, но это затрудняет движение там, где мы ездили
ладно,
годами.
Штраф может прийти?
Может прийти, нет, штраф может прийти, например, если вы едете по полосе для транспорта, которая обозначена дорожным знаком.
А, все ясно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Николай и Максим.
Да.
Знаете, вот коль пошла опять тема по пересечению разметки. Вот смотрите, ведь запрет на пересечение линии 1.1 в правилах нет. А это он прописан в приложении к правилам.
Да.
Они ссылаются на нарушение правил. То есть на самом деле правил нигде нет запрета на пересечение.
Если не ошибаюсь, в ПДД написано, что буквально там в первых строчках, что все водители, участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать требования правил, дорожных знаков, разметки и так далее. Соответственно, если в приложении к ПДД говорится, что разметку нельзя...
Правильно.
Да.
Совершенно правильно. Но требования, которые описаны в приложении правил, они самостоятельных как бы правил не создают.
Они не создают,
но пунктов правил.
Наказание по КУАП существует за нарушение требований, предписанных дорожными знаками либо разметкой. Соответственно, если разметка или знаки предписывают что-то делать или чего-то не делать, то нарушение этих требований, оно образует состав этого правонарушения.
Совершенно правильно. А вот теперь дальше, внимание, я водитель такси. Когда справа от меня линия 1.1, которая обозначает полосу для автомобилей такси, по которой я могу ездить. То есть вот эта линия мне не предписывает то, что я не могу там перестроиться свободно, а не по тем местам, по тем пунктирам, правильно?
Нет.
Потому что отдельных пунктов правил нет.
Пересекать эту линию разметки запрещается, поэтому если вы пересекаете, есть такая практика в Москве, когда за движение по выделенной полосе, если водитель не такси, не имеет права там ехать, назначает сразу два штрафа. Один за пересечение этой линии разметки 500 рублей, а второй за движение по выделенной полосе 3000 рублей. И с этими штрафами вряд ли.
Что два приходят.
Есть. Нам звонили в эфир, рассказывали истории, когда человек даже не пересекал, а просто перестроился и повернул во двор или выехал со двора. Ему пришло два штрафа. Один за движение по выделенной полосе, потому что какое-то время он на ней находился. Угу. И второй за пересечение этой сплошной линии разметки еще 500 рублей. Так что будьте внимательны и не нарушайте.
Да. Спасибо
Понятно.
Большое.
Спасибо.
Да, держитесь. Так, и вот Сергулис, быстро успеем задать вопрос. Еду на машине с включенным навигатором. Голосом он говорит: камера на полосу, через секунду. Камера на разметку. Это две разные камеры, чем они отличаются?
Это может быть одна камера, камера на скорость, камера на перекресток, потому что есть камеры, которые фиксируют несколько нарушений, и вполне возможно, что одна камера фиксирует там 2-3 одних нарушения, а другая камера еще какие нарушения.
В смысле, разные камеры разные нарушения еще фиксируют?
Да, есть камеры, которые можешь фиксировать полосу, камеры, которые фиксируют отсутствие ремня, разговор по телефону, то есть функционал камер постоянно повышается. Mm. И навигатор просто не может там говорить, что это камера фиксирует, и далее целый список нарушений. Поэтому
почему
просто...
нет? Камера, А, полоса, Б, разметка, В,
вообще навигатор в городе телефон. Москве кричит каждые 10 секунд о том, это что у вас тайная камера, к сожалению.
Сергей Радько, сегодня у нас народный адвокат. После новостей, через 5 минут продолжим. Готовьте вопросы.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, в студии Макс Челноков, программа «Народный адвокат» продолжается, и у нас в студии Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Продолжаем ваши вопросы принимать, 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Зовут меня Андрей, добрый день.
Здрасте.
Хотелось бы спросить у вашего гостя, есть ли смысл пытаться обжаловать штраф, либо, ну, скажем так, забыть. Вопрос вот какой. Ну, заплатить и забыть. Утро, раннее утро, парковка возле больницы, Москва. Раньше приезжали, ну, люди на велосипедах там или пешком отмечали, а здесь фиксация. То есть 6:46 утра машина встала на парковку. Пока пытался заплатить, не сработало парковочное приложение. Потом пошел к паркомату. Там человек пытался ввести, минут 5 у него не получалось. Угу. В итоге 6:59 я оплатил на 5 часов. Но в 6:52 мне уже штраф на 5000 рублей.
Ну, получается, что штраф пришел спустя 6 минут после размещения автомобиля. После того, как я его первый раз сфоткал. 6 минут
после размещения автомобиля, совершенно верно.
Да, формально нарушение правил пользования есть. Об этом часто говорят. Раньше было 15 минут, потом сократили до 5. И вот в таких случаях, когда объективно невозможно оплатить, тем не менее штраф приходит. Я не вижу оснований для оспаривания, потому что формально нарушение этого пункта было. То есть в 5-минутный срок после размещения машины вы не оплатили, и я не думаю, что вам удастся доказать в суде, что вы бегали, искали там интернет, смс-ку отправляли, ждали ответ, искали паркомат и так далее.
То есть, ну, фактически, это ловушка для иногородних, которая срабатывает 100%.
Для иногородних это срабатывает почти в 100%, потому что не все иногородние могут пользоваться, умеют пользоваться и имеют приложение парковки Москвы, которое сейчас называется «Парковки России».
Конечно.
Вот. Ну, и даже многие москвичи, которые не всегда этим пользуются, поэтому я советую всем это приложение скачать и просто поупражняться для того, чтобы уметь им пользоваться и в эти 5 минут, отведенные для оплаты, успеть это сделать. Избежать штрафа, потому что штраф 5000 рублей, сумма весьма внушительная, тем более, что она оплачивается без скидки.
Спасибо.
Да, без скидки
нет, надо.
Спасибо вам большое. Да. 7373948. Добрый день.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы уточнить вашего эксперта. Смотрите, вот у меня был ДТП буквально вот на днях. Машине 9 лет. Соответственно, сейчас по ОСАГО, как бы страховая, обязана считать с износом, но не больше 50%. А вот касательно работ, я хочу, чтобы мне делали ремонт, а не выплату. Потому что ремонт вроде как должна оплачивать по ОСАГО 100%. Вот у меня вопрос, какие могут быть варианты, если не хватит денег, допустим, на запчасти? Мне в суд подавать уже на второго участника или можно договориться со страховой, чтобы они регрессом уже сами взыскали с него.
А что страховая вам предлагает на сегодняшний момент?
Пока ничего не предлагает, то я вот только поеду.
Первый совет, который вам пригодится, программу. Внимательно смотрите все документы, которые страховая компания будет вам предлагать на подпись. Почему? Потому что по общему правилу возмещение вреда производится путем организации восстановительного ремонта. Это как бы общее правило по закону, и страховая компания обязана вам выдать в течение 20 дней с момента обращения, выдать направление на ремонт, или отказ, или выплатить деньги, если она не может отремонтировать. По общему правилу выплата только путем осуществления этого восстановительного ремонта. Но зачастую бывает такое, что в силу разных причин страховщик не может ремонт организовать, там нет договора с сервисом, сервис там не работает и так далее. Тогда они выплачивают деньгами. Вот если речь пойдет о выплате, то страховая компания выплачивает вам с учетом износа. А разницу между выплатой с учетом износа и без учета износа вы взыскиваете с непосредственно виновника ДТП. А если вас направляют...
Если вас направляют на ремонт,
то внимательно читайте допсоглашение, которое вам наверняка предложат подписать, а в этом допсоглашении будет очень много всяких интересных и невыгодных вам пунктов. То, что вы обязаны оплачивать все расходы, которые потом возникнут, там какие-то скрытые работы, новые запчасти, оригинальные, или вы согласитесь на установку БУ деталей, если не будет оригинальных, а их, скорее всего, не будет. Вы отказываетесь там от всяких претензий по качеству, срокам и так далее. Это все наверняка наверняка будет доп. Соглашение. Поэтому смотрите внимательно заявление, которое будете заполнять, способ возмещения ущерба, и доп. Соглашение не подписывайте.
Ага. А такой вопрос, а вот если направить на ремонт, соответственно, вот это там соглашение там и так далее, а с точки зрения юридической, я могу в него сам вносить изменения и отправить страховой компании на согласование, потому что, ну, если я, допустим, они ставят бушную запчасть, например, то же самое крыло, я же могу настоять на том, чтобы мне, например, показали, что это бушная запчасть, что она не ржавая, не какая-то.
Смотрите,
а
как, вот, там, по закону все очень просто. Привезли машину, у страховой 5 дней для оценки ущерба и 20 дней для направления машины, для выдачи направления на ремонт. Вам выдали направление на ремонт, вы привезли машину, сдали ее, у сервиса есть 30 дней, чтобы машину вам вернуть отремонтированную. Понятно, что при принятии машины в ремонт, ну, в 90% случаев выясняется, что сервис либо не желает брать, либо говорит, что здесь потребуется доплата и так далее. Все вопросы эти адресуют только в страховую компанию, только страховая компания обязана решать вопрос с доплатой сервисом. Но если вам сервис, допустим, скажет, вот мы не можем, я понимаю, что там это может затянуться, что запчастей нет, вам сервис может предложить, вот мы можем отремонтировать машину за 30 дней, но поставим там новые детали, или можем отремонтировать ее быстрее, но вы, там, допустим, готовы заплатить за оригинальные детали, или вы согласны на БУ. В любом случае, все эти вопросы о доплате, если у вас есть, вы должны решать сервисом со страховой путем заключения этого доп. Соглашения, которое надо внимательно читать.
Хорошо. Спасибо. 7373948, прямой эфир, код города 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Сейчас объясню. Значит, у меня есть автомобиль там один. На московском учете. Ну, номера на московском регионе. Так. Номера очень подходящие под автомобиль. И у меня изменились некоторые регистрационные данные, мои личные. Ну, там имя, фамилия, вот эта вся история. Я, по идее, должен идти и получать новый СТС, да?
Вы должны внести изменения в регистрационные данные ГИБДД, совершенно верно.
Да, да, совершенно верно. Вот. Но так как я на тот момент был прописан в области, я этого не сделал, потому что не хотел потерять свои вот эти вот таблички, которые мне очень нравятся. Ну вот теперь я снова прописан уже в Москве, и у меня вопрос. Если я сейчас пойду в ГИБДД, у меня будут какие-то сложности с этим? Или... процедура будет такая же, как и как будто бы я пошел на следующий день, когда я был.
То есть у вас изначально была регистрация подмосковная, да?
Да.
Вы получили там красивые номера, а сейчас зарегистрированы в Москве.
Не так. У меня была московская регистрация, я получил красивые номера, потом был зарегистрирован в области, поменял данные личные. Соответственно, не стал менять, не пошел в ГИБДД, чтобы не потерять таблички. Вот сейчас у меня опять московская регистрация, то есть я как бы имею возможность пойти и внести данные, оставив эти номера.
А московская по-прежнему адрес, которая была до выезда в Подмосковье, или нет?
Нет, другая.
Я проблем не вижу, потому что вы обязаны внести изменения в регистрационные данные, но поскольку у вас тот же регион, что был при получении этих красивых номеров, то я не думаю, что у вас их заберут, потому что у вас регистрация в том же регионе. Вот если бы вы делали эту процедуру в Московской области, конечно, у вас бы забрали старые номера и выдали бы новые.
А будет кто-то штраф за то, что не своевременно или еще что-то
сложно? Для того, чтобы штраф назначить, должно пройти не больше, чем 2 месяца с момента, как у вас истекли 10 дней с момента регистрации по новому месту жительства. То есть, иначе будет нарушение правил регистрации, вам могут за это выписать штраф. Если они не... штраф, по-моему, 500 рублей или 1000, но...
Ну, то есть, ничего существенного.
Да, как придет, так узнаете.
Нет, штраф не придет, штраф предложит выписать в регистрационном подразделении, когда человек придет туда для перерегистрации, ему сначала скажут, сходите-ка в соседний кабинет, мы там протокольчик составим, а только потом будем машину перерегистрировать.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да,
говорите.
Слушаем вас.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня знакомая, значит, получила машину от отца по договору дарения. Вот. Но она, значит, поставила ее на учет, ну, то есть сделала переучет только спустя там месяц.
Так.
Вот. И, значит, ей выписали вот штраф 1500.
Да, правильно.
И якобы она не успела в 10 дней уложиться, да, вот в эти, да. А она просто не знала, ну, как бы, ну...
Ну, вы знаете, есть же такое правило, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да, да, то есть понимаю. Законом четко установлено 10 дней с момента возникновения права собственности или права владения, новый собственник обязан обратиться для внесения изменений. Если этого не было сделано, то, соответственно, это нарушение правил регистрации, и за это совершенно обоснованно назначает штраф.
Все, спасибо вам большое.
Спасибо вам. Так, что нам пишут? Давайте почитаем. Подскажите, пожалуйста, возможно ли узаконить изменения в конструкции автомобиля, к примеру, установку силовых бамперов, фаркопа, лебедки? Если да, то как это можно сделать?
Возможно ли конкретные изменения узаконить, я, конечно, не скажу, я не технический эксперт, но с юридической точки зрения, для того, чтобы любые изменения в конструкцию узаконить, нужно сначала пойти в ГИБДД, получить разрешение на подобного рода изменения, потом обратиться в соответствующую организацию, провести эти изменения, потом получаете заключение специальной организации о том, что эти изменения соответствуют тем, которые вам дозволили сделать в ГИБДД, то есть составляется некий протокол испытаний, и если это все соответствует тому проекту, который вам разрешили в ГИБДД сделать, тогда вы уже вносите изменения в регистрационные документы. Вот я не знаю, даст ли ГИБДД согласие на конкретные изменения, но обратитесь туда и узнаете.
7373948, телефон прямого эфира. Так, нет, не получилось, пробуем еще раз. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Здрасте. Здрасте.
У меня была такая история в 2005, я уже не помню, году. Вот, у меня угнали машину. Соответственно, она была на физлицо, на меня. Что, могу ли я ее удаленно сейчас... Она как бы сам висит на, сейчас на мне до сих пор, и мне приходят за нее налоги, это вечный геморрой. Я могу ее как-то удаленно себя снять с регистрационного учета? И как это все делается?
Вообще-то с регистрационного учета можно прекратить регистрационный учет, даже удаленно, но... Думаю, что в отношении машины, которая в розыске, это сделать нельзя, потому что она в розыске, поэтому для того, чтобы не платить транспортный налог, необходимо просто получить в ГАИ справку и отвести ее в налоговую о том, что данное транспортное средство находится... Да, к сожалению, каждый год. Потому что по закону... Понимаете, в чем дело? По закону регистрационные действия, а снятие с учета, прекращение регистрации, это тоже регистрационное действие. Вот регистрационные действия не производятся в отношении машин, которые находятся в розыске. Если машина угнана, то она находится в розыске. Соответственно, получается, что это препятствие для прекращения этого учета. И все, что здесь мне видится, это только каждый год получать справку в полиции о том, что машина в розыске, отправлять ее в налоговую, и тогда вам налог начисляться не должен. Или должен аннулироваться, если налоговый... Вы знаете, теоретически должно быть это очень долго. Почему? Потому что уголовные дела подобного рода, они, как правило, прекращаются спустя лет 10, когда истекает срок давности привлечения к ответственности. Но, опять же, эти дела валяются в архиве, никто их не прекращает, и, соответственно, машина в базе ГИБДД может значиться как угнанная хоть 10, 20 или 30 лет.
То есть искать способ на ГИБДД, чтобы там, условно, там, каким-то образом меня
и сняли, да? Попробовать такой, можно, да? Но формально машина в розыске, а поскольку она в розыске, то никакие регистрационные действия с ней невозможны. Поэтому пока ее из базы не снимут, а чтобы снять ее из базы, нужен какой-то документ о том, что машина эта обнаружена, возвращена, или, допустим, найдены какие-нибудь ее останки железные, которые экспертиза опознает, как именно ваш автомобиль, только так.
Спасибо, всего доброго, спасибо. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Добрый день, Максим, добрый день.
Здрасте,
Сергей. Здрасте. Такая ситуация, хотел бы совет услышать от вас. Ехал недавно по мимо Усачевского рынка. Там одностороннее движение. Соответственно, справа припаркованные машины в ряд идут. И есть два пешеходных перехода. Благо, там скорость у меня была где-то километров 10-15, и, соответственно, у меня есть передний парктроник. И подъезжая к пешеходному переходу, у меня срабатывает парктроник. Естественно, я вниз на улицу не смотрю. Автоматом нажимаю на тормоз, и появляется впереди меня робот по доставке пищи Яндексовский.
Да, они очень маленькие, если не парктроник, их можно и не заметить, да.
Вот если бы я его зацепил, перевернул, надавил, вот мои действия, я перечитал правила.
А робот, правила, он переходил пешеходный сказано. Переход, да? Переезжал?
Да.
По кстати, пешеходному переходу или в неположенном месте?
По пешеходному. А-а-а. По пешеходному, но я его в принципе не мог заметить, потому что с нарушением справа стоял фургон «Форд». Прямо впритык пешеходного перехода.
Ну да,
и он
есть.
И уже из-за него выныривает.
Есть такие вот машины, кроссоверы, которые высокие, и из них не всегда видно вот такие низкие препятствия. А с одной стороны, это ДТП, потому что действительно повреждено имущество, то есть это ДТП. А другое дело, что вас нельзя обвинить в том, что вы не пропустили пешехода, потому что это не пешеход, а это техническое средство. И я думаю, что здесь можно было бы поспорить с владельцем этого гаджета, этого устройства, да, потому что все-таки это устройство должно передвигаться таким образом, чтобы не создавать помех и опасности, а оно выехало на проезжую часть, не являясь пешеходом и не являясь транспортным средством, причем, исходя из своих характеристик, оно трудно обнаружимое для автомобиля. Поэтому, если вы на него наехали, я думаю, что теоретически можно было бы отбиться от обвинения в наезде, потому что если бы, ну, наверное, некая экспертиза бы доказала, что вот находясь на вашем месте водителя, с учетом там размеров автомобиля, вашей комплекции и так далее, вы не имели технической возможности видеть данное устройство, и если бы не парктроник, вы могли бы на него наехать, потому что действительно он ниже бампера, его за капотом не видно, и если бы не пиликал парктроник, вы бы его не заметили. Ну, конечно, здесь пришлось бы делать некую хитрую экспертизу, которая бы исследовала бы все обстоятельства и установила бы, что вот с вашего ракурса, как вы сидели в автомобиле, без парктроника данное устройство не видно, и поэтому оно виновато, точнее, даже не оно, а его собственник виноват в том, что это было ДТП, потому что он допустил передвижение по проезжей части некого устройства, которое не является ни пешеходом, ни транспортным средством, и пока оно, соответственно, находится вне правового поля.
Так, а значит, если бы я его зацепил, перевернул, там одностороннее движение, я должен остановиться прямо здесь, на этом месте, поскольку...
Это ДТП... Это ДТП, вы должны остановиться, вызвать ГАИ. Правильно. Здесь никакого оформления без ГАИ по так называемому европротоколу быть не может, потому что нет второго участника со страховкой, поэтому здесь вызываем ГАИ и оформляем как положено. Выясняется владелец этого устройства, и тогда уже можно будет разбираться, а насколько оно законно передвигалось по дороге и как вообще могло здесь все происходить.
Ну и как уже как штрих по последствию, вот я бы перекрыл эту дорогу. Потому что там не разъехаться никуда. ГАИ в лучшем случае через час приедет. Я могу покинуть сфотографирование?
Не можете, потому что вы это можете сделать в том случае, если есть второй участник, вы все сфотографировали, предварительно зафиксировали все обстоятельства, последствия, повреждения и так далее. Здесь второго участника нет. Поэтому, тем более, что здесь для правильного рассмотрения дела имеет значение именно конкретное расположение вашего автомобиля и этого устройства после ДТП, для того, чтобы сотрудники полиции могли очень объективно оценить, что действительно данное устройство перед вами появилось в таком месте, в такой момент, когда вы, если бы не парктроник, его бы не заметили. Поэтому я бы не советовал ни в коем случае отсюда никуда уезжать, потому что важнее добиться правды в этом случае, потому что такая проблема, она как вот с электросамокатами, да, я думаю, что она будет увеличиваться, потому что эти устройства сейчас появляются очень много где.
Да.
Около Почты России стоят очень много этих устройств.
Это правда. Спасибо вам тоже, да, хорошего дня. Так, смотрите, Сергей, такой момент. На Китай-городе есть парковка, там не шлагбаума, только железные фан-ворота, я не знаю, что это такое, просят 300 рублей в час, а документы, что это платная парковка, нет, и даже чеки не дают. Правы ли они?
Они не правы, потому что мы не знаем, что это за люди. Если вам оказывается какая-либо услуга, если это платная парковка городская, то вы ее оплачиваете согласно тарифам, которые правительством утверждены, и эта парковка обозначается знаками и разметкой. Если же эта парковка организована неизвестными лицами, которые вам не дают ни информации, ни денег, ни чеков, ничего, то я бы советовал просто позвонить в полицию местное отделение, они прекрасно знают, что это за люди, которые организовали парковку, вызвать прямо наряд на место и написать заявление, возможно, о мошенничестве. Пускай они этого охранника, который собирает деньги, задержат и выяснят, на каком основании он собирает деньги, кто поставил данный шлагбаум и вообще почему все это происходит. Возможно, это какая-нибудь платная парковка около торгового центра, и охранник решил, проявляя, ну, скажем так, самоуправство, немного подзаработать и на свободные места просто по личной инициативе пускает всех желающих.
Бизнес-центр какой-то или еще что-то. Дмитрий пишет, МКАД, вечер, крайне правая полоса. Резко остановился Мерседес в правой полосе. Соседние полосы несутся. Часть людей объезжали его по обочине. Четко под камеру. На снимке со штрафом видна стоящая машина, но номера не видно. Я думаю, это подстава специально под камеру.
Но я не думаю, что это специально подстава под камеру, потому что зачем водителю этого Мерседеса подставлять под камеру?
Я не прочитал первую строчку. Подскажите, куда жаловаться на оборотней в погонах? Дмитрия
жаловаться вышестоящим оборотням, то есть их руководству.
Хороший ответ.
Точнее, их начальникам. А почему? Потому что если есть мнение, что это была специальная подстава, то, конечно, нужно об этом руководству поставить в известность. Но все-таки надо еще и понимать, что если машина стоит и есть возможность объехать ее справа или слева, лучше, конечно, это делать слева, а не там, где камера вас зафиксирует.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Наталья, Москва. У меня вот какой вопрос, наверное, прям в продолжении вашего только что комментария про непогоню. Вот у нас было ДТП, и на группе разбора сотрудники ГИБДД вынесли постановление в нарушение нам и второму водителю. В суде дело выиграно и, в общем-то, практически вчистую. Ну, то есть там было вот явно, если не подлог, но совсем некомпетентное вынесение вот этого постановления. Вот я просто спросить, есть ли смысл вообще по практике подать, допустим, исковое заявление на именно ГИБДД?
Есть смысл, что требовать? Вообще?
Ну, может быть, морального ущерба, потому что полгода назад ДТП было, и получается, если бы в тот момент было правильно вынесено, ну, как бы решение на этой группе разбора, то машина была бы отремонтирована еще до Нового года, ну, как бы не было бы этих хлопот, грубо говоря.
Тут ну, вы знаете, пока на сегодня нет никакого эффективного правового механизма, чтобы наказать инспектора за вынесение необоснованного постановления. Вот недавно обсуждался законопроект о том, чтобы наказывать инспекторов за незаконные постановления, которых они, к сожалению, выносят немало, но почему-то МВД, хотя мы все понимаем, почему, МВД данный законопроект не одобрило, сославшись на то, что якобы есть некие правовые нормы, которые позволяют наказывать инспектора, но на самом деле их не так много, и что-либо взыскать здесь, на мой взгляд, маловероятно. Хотя пробовать надо, но большую сумму морального ущерба, конечно, суд не взыщет. Там, может быть, будет там 500 рублей, 1000, 2 или 3. Ну, и конечно, поэтому многомесячные суды, они вряд ли этого стоят.
А вообще, если подавать, то к сотруднику или, в принципе, к...
Не к сотруднику, а нужно привлекать тот орган, где он работает. То есть, наверное, Главное управление МВД России по Москве.
Ясно.
Потому что именно оно является юрлицом, от имени которого он действует, поэтому нужно привлекать именно это лицо, нужно привлекать управление федерального казначейства, потому что они распорядители бюджета, то есть там довольно сложная иерархия.
Сложная структура. Да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Иван зовут.
Здрасте.
Иван, у нас прям полторы минуты, задавайте.
Да, такой необычный вопрос. Может сотрудник ГИБДД приехать в чистое поле, где там трактор пашет, освидетельствует тракториста и составить протокол?
Да, может, потому что правила дорожного движения действуют и в чистом поле, и более того, они запрещают водителям транспортных средств управлять состоянием опьянения, где бы то ни было, чистое поле, дорога и так далее. И, кстати, это довольно частая практика, когда сотрудники полиции проверяют там трактористов, комбайнеров на предмет употребления алкоголя.
Да, да, нет, я просто удивился, вроде бы правила действуют на дороге,
а... Нет, правила действуют на всей территории Российской Федерации, и пункт 2.7 ПДД, он запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения, не указывая, что на дороге, а статья 12.8 опять же предусматривает наказание за управление в состоянии опьянения, опять же, не важно где.
Все, я понял, спасибо большое.
Спасибо вам. Так, читаем еще сообщение, хотя мы успеем еще принять звонок, я думаю. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Алексей, Московская область. Подскажите, по ОСАГО могу вопросик задать?
Да, давайте.
Подскажите, случайно обнаружил КБМ завышенный в базе, а ДТП не было с моим участием. Вот как мне быть, кому мне обратиться, где получить консультацию?
Я бы советовал обратиться именно в эту страховую компанию, которая вам КБМ рассчитала, чтобы она подсказала вам, как она его рассчитывала. В принципе, это вопрос довольно сложный, потому что там не такая большая цена вопроса, и если даже дойдет до суда, то вряд ли это будет выгодно, но в любом случае расчет тарифа, который расчет страховой премии, исходя из тарифов страховщик, вам обязан предоставить.
А подскажите, а вот сам полис не делал, а я у некоторых людей просто вписан в полис. Тогда к кому мне обратиться?
Тогда должен обращаться страхователь, то есть то лицо, которое застраховало и допустило вас к управлению. Потому что вы в данном случае не являетесь заинтересованным лицом, вы премию не платите, а уплачивает именно страхователь, то есть тот, кто вас вписал в полис.
То есть он должен обратиться, да. Чтобы да, свой вопрос
да.
решили.
Да, да. Именно ту так. страховую компанию, которая насчитала ему такую страховую премию.
Спасибо большое, извините, да. А, смотрите, Тош Ми пишет, ситуация, на трассе стоит женщина с младенцем, подводишь ее, она подкидывает наркотики, тебя останавливают, очевидно, находящиеся в сговоре с ней ДПСники. Что делать в такой ситуации? Как мы уже говорили сегодня? Пишем вышестоящим.
Вышестоящим начальникам, но лучше, конечно, такие ситуации не попадать.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. Сергей, спасибо большое. Удачи, хорошей недели. До следующей недели. Спасибо. Марк Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Новости.